Господи, дай мне душевное спокойствие встретить все то, что принесет наступающий день. Горе твое будет, Господи, всюду, везде и во всем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Виталий Николаевич, а еще вспоминаются какие-то случаи, связанные вот с отцом Иоанном Крестьянкиным?
Ну, о нем, конечно, что можно говорить? Он мне фотографии, кстати, подарил лично из его рук, я принял его фотографию. Можно только одно сказать, что он все время старался находить время и подвигаться. Вот последнее время его уже под руки водили два монаха. Да, он еще мне вот предложил одну из поездок перевести катехизис Филарета Московского на современный русский язык, но чтобы духовная сущность осталась того же времени. Я действительно попытался это сделать. Три варианта были. Он говорит, только найди филолога, который владеет славянским языком хорошо. И так и не получилось, мы этого не сумели сделать. Ну, может быть, я грешен в этих делах, что Господь не попустил.
Так можно еще попробовать?
Ну, я без посторонних лиц не смогу. Я ж не филолог, я ж технарь. Это надо кого-то просить. Во всяком случае, у батюшки были такие
пожелания.
Пожелания, да. Он пригласил своего керейника, который рядом с ним жил, через стенку буквально. Он на звоночек нажмет, и тот тут, как тут у него нынешний настоятель храма, монастыря Тихон тоже, отец Тихон. Мы беседовали до часу ночи на эту тему с ним.
Он хотел перевести с церковнославянского на русский?
На современный русский, чтобы он доступный был современному человеку. Вот его было пожелание такое. Потому что славянский язык тоже надо подготовиться к этому.
Когда... Именно митрополита Филарета Дроздова. Его,
да, вот этот самый катехизис он хотел перевести на славянский язык.
Ну, можно воспринимать это как некое задание. Может быть, Богу угодно, еще будет исполнено. Вот скажите, а вы с ним вели беседы, если вам Бог дал такой дар? Вы только в 80-м году пришли на полную исповедь, и за это время вы смогли так сблизиться с таким великим старцем, ну вот нашей современности. Вы говорили с ним когда-нибудь о молитве, о том, о правильном делании молитвы? Вообще об этом заходила речь с отцом Иоанном?
Ну, мы не беседовали так прямым образом, но косвенным разговор был с ним по поводу того, как научиться молиться. И он мне то же самое указал. Говорит, найдите брошюру Феофана Затворника «Четыре слова молитвы». Там все подробно изложено. Вы их славянский язык знаете, и поэтому вы прочтите. Когда я прочел, я встретил эту брошюрочку. Я был просто восхищен, что называется, такой подъем был. Я задавал многим, так сказать, батюшка на этот счет, что почему ни в академии, ни в семинарии, нигде не учат специально вот будущих батюшек, чтобы как научить прихожан молиться умной молитве. И вот вдруг мне в этом Данилом монастыре, смотрю, лежит эта брошюра «Четыре слова молитвы». Когда я посмотрел, вот же, батюшка-то мне говорил «Четыре слова молитвы», вот она.
Виталий Николаевич, а мы вот не закончили по поводу гимназии. Вот этот случай, когда вас благословили на гимназию, а отец Иоанн Крестьянкин сказал потом, что никакой гимназии не будет?
Да, я вот ему говорю, батюшка, Вот меня же владыка Петерим предложил гимназию организовать на базе школы на Преображенке. И там я 10 лекций прочитал по его просьбе для педагогического состава. Потом с пятиклассниками беседу провел. Они очень внимательно слушали, вопросов много задавали. А потом мне педагоги говорят, как вам удалось их внимание, так сказать, вот по этому поводу.
Держать, да?
Да, держать. А я им говорю, что нужно к детскому сердцу найти, так сказать, подход, ключик, чтобы детям было интересно это. И когда я вот им стал рассказывать о духовно-нравственном состоянии человека, и начинал опять-таки именно с детского уровня, что нужно родителей слушаться. Послушание родителям – это очень большое значение имеет. Если дети не слушаются родителей, это для них беда будет большая, для детей самих. Ну и они в конечном счете были удивлены, что вот так внимательно слушали дети нашу беседу о духовно-нравственном уровне современного человека. А потом Татьяна Ивановна, вот эта директриса, позвонила владыке, говорит, что Виталию Николаевичу объявите благодарность, мы все очень довольны, нам понравилась встреча эта. Ну, он пригласил меня к себе, через нее я приехал. Он говорит, ну вот давайте будем, так сказать, размышлять, как построить гимназию. Я говорю, владыка, ничего не получится у нас с вами. Почему? А потому что нужно подготовить и родителей, и педагогов. Надо, чтобы педагоги были воцерковлены, и надо, чтобы они все-таки хоть основы-то элементарные богословские знали, тогда можно о чем-то говорить серьезно. И кроме того, надо, чтобы родители тоже были подготовлены. А так получится, что дети с родителями будут в конфликт входить. И что же это для нас будет тогда?
Это отец Иоанн Крестьянкин так сказал?
Да, и он так сказал. Это Иосипов говорил по этому поводу не один раз, что нужно, чтобы педагоги были подготовлены. А как это можно в школу ввести православную культуру, если ни педагоги ничего не знают, тем более родители не подготовлены? Поэтому Иоанн Крестьянкин что сказал? Он говорит, что вот самое хорошее направление – это гимназии, организовать гимназии, но чтобы и родители ходили в эту гимназию, и дети, и тогда можно будет, надо, чтобы батюшка какой-то грамотный благословил и занимался этим делом. Вот тогда можно о чем-то говорить. И там это тоже подробно в книге описано. А когда, значит, заканчивался разговор на эту тему, он говорит, никакой гимназии у вас не будет, вот вы приедете в Москву и сразу убедитесь сами. Я приехал в Москву, звоню ей, Татьяна Ивановна, по мобильнику, она в больнице находится. Говорит, Виталий Николаевич, у меня онкология, мне сейчас не до гимназии, поэтому простите, но на этом и закончился наш вопрос. Вот как он, находясь в Пскове, мне уже это изложил, что никакой гимназии не будет.
Он знал волю Божию, да?
Да, да.
А вот какие были еще рядом, может быть, случаи с кем-то еще, с другим, кто с вами ездил или рядом находился, обращался к отцу Иоанну Крестьянкину?
Ну, у нас была поездка одна с этим монахом Н. Там была некая Вика, окончила 11 классов. Вот она предложила поехать в Псков к старцу. Она оплатила, у нее родители были, папа был состоятельный человек, оплатила нам целое купе, и мы поехали туда, приехали, он, значит, ее пригласил на солью, Иоанн Крестьянкин, с ней побеседовал, наставление ей дал, она в восторге была, конечно, от этой поездки. Ну, подробности я ж не могу сказать, потому что, вы сами понимаете, это индивидуальная беседа. Ну, мне об Иоанне Крестьянке многие рассказывали. Но это же будет бесконечный разговор.
Ну, все-таки это такая важная в жизни встреча, чудесная совершенно. А кого еще из духовных лиц, кроме отца Авеля, отца Иоанна Крестьянкина, вы с кем вы еще встретились на жизненном пути, кто на вас повлиял или вообще вот именно?
Знаете, у меня была попытка съездить в этот Пафнутий-Боровский монастырь. Значит, у меня в книге это тоже эпизод описан. Там некий Власий, может быть, слышали?
Да, отец Власий, да.
Да, отец Власий, архимандрит, он, кстати, сказать. Я к нему ездил раза два, наверное. А потом был у меня случай с изданием книг Жукова, в книге это подробно описано. Он был замглавного редактора роман-газеты, Жуков Александр Иванович. И он просил меня найти старца, который бы ему помог выяснить, успеет он воспитать свою дочь пятилетнюю или не успеет, потому что возраст его уже был, это второй брак был, вот родилась эта Танечка. И мы поехали к Ласию. Ну, как и у меня, ничего полезного я не получил. Он меня даже встретил, говорит: «Ой, архимандрит Виталий приехал». Я говорю: «Батюшка, какой я архимандрит? Вы что?» «Да, архимандрит Виталий. Ну, видимо, это он решил так вот меня, как бы сказать, привлечь мое внимание, что вот меня, так он меня окрестил. И Александр Иванович рано скончался. Он говорит: да, воспитаешь. А рано скончался он потому, что он издал большим тиражом 50 тысяч экземпляров Елену Блаватскую. Ну, знаете, да?
Конечно, это же оккультная, так сказать, да, предводительница. Да, да. А как его это занесло-то издать?
Ну, вот он же очень хорошие книги выпускал. «Добротолюбие», например, все эти сборнички такие вот, небольшие книжки, штук 10, значит, книжечек таких было.
Так он уже после того, как издавал духовную литературу, издал Блаватскую?
Наверное, сначала Блаватскую он издал, а потом стал издавать православную литературу. Потому что эти книги ему готовил бывший начальник отдела ВАКа, высшая аттестационная комиссия Министерства образования, который по достижении 60 лет ушел в монастырь, в Лавру. И там он эти книги писал. Он это «Добротолюбие» подготовил, переиздание, конечно. Потом, значит, «Заступница усердная» есть такая книжечка, «Лаврентий Черниговский», затем «Православие, армия, держава» и два томика «Письма о богослужении» Муравьева. Причем это отличные книги, вот эти два томика. Ну, в общем, можно ее одним томиком. Я даже сейчас ищу где-то издание, чтобы эту книгу издать еще, потому что в ней изложены очень четко, просто, доходчиво для каждого православного человека, который храм посещает, что такое литургия. Вот все описание событий для исполняющей иерей служит. Епископ, патриарх, суточный цикл, седмеричный, месячный, годичный. Все подробно описано.
У вас есть эта книга?
Есть. Я однажды в Сретенском монастыре, ну, там же книжная лавка огромная.
Такой выбор богатый.
Да. Спрашиваю девушку: а вот эта книжка лежит у вас, ее покупают или нет? Нет, никто даже не смотрит на нее. «Письма о богослужении» Муравьева. Кто такой Муравьев? Что за «Письма о богослужении»? Никто не обращает внимания. Она, правда, в мягком переплете была, ну, слегка желтоватый цвет корочки. Я говорю: а ты знаешь, о чем она, эта книга? Нет, не знаю. Ну, когда я им рассказал, что вот она как раз содержит все описание богослужения в храме, он говорит: так я первое покупаю. И все тут находящиеся, человек 10 было, и мне. Он говорит: да у меня уже все кончились пачки, надо на склад идти. Я говорю: ну тогда вот меня берите к себе в помощник, я вам буду, значит, вам помогать книги реализовывать. Аналогичная картина была в Свято-Даниловом монастыре. Поэтому я считаю, что нужно изменить название этой книги, не «Письма о богослужении». Та-то книга, ведь она 13 переизданий претерпела до революции. Потому что сам Муравьев, он был очень верующий человек и подготовленный, и духовно грамотный человек был. И он ездил по святым местам, разъезжал, и на Афон много раз приезжал. И вот он пригласил своего друга в храм на службу, а он смотрит на иконы, на росписи кругом, да в службе-то и не участвует. Он это понял и стал ему писать. Вот каждая служба, вот что она в виде писем отдельных. Потому у нее книга называлась «Письма о богослужении». А надо ее изменить название, и тогда эта книга будет пользоваться большим спросом. Так же, как в свое время Алексея Ильича Осипова издали книгу за него на круглом столе. Назвали эту книгу «Основное богословие». Я говорю: Алексей Ильич, книга издана небрежно. Я уже с ним познакомился, с ним беседовал много, встречался, значит, у него. Говорю: надо ее переиздать, но надо исправить все ошибки. Он говорит: это без меня издали, значит, я хочу ее переработать. Ну, а где издать? Я говорю: а я договорюсь с Данилом монастыря. И первая книга была издана, 10 тысяч экземпляров, с названием «Путь разума в поисках истины». Вот этот «Путь разума в поисках истины», она претерпела много-много переизданий, около 6 переизданий.
Это известная теперь уже книга.
Да.
Виталий Николаевич, давайте мы вернемся к вашей замечательной книге. Какой охватывается период, чем вы заканчиваете свою книгу?
Я заканчиваю эту книгу разделом «Путь к духовной жизни». Но он состоит из многих таких отдельных статей, и в том числе вот и о молитве.
Значит, последняя часть книги касается умного духовного делания, связанного с молитвой.
Да.
Но весь свой путь вы описываете в книге.
Да, конечно.
Ну, хочется вот просто вам низко поклониться за ваши труды, и жизненные труды, и за эту книгу, которая... Она необходима просто. Я всем нашим радиослушателям из передачи в передачу буду напоминать и говорить, что вы приобрести книгу Виталия Николаевича Федорова, которая называется
«Жить под покровом Господним», а под заголовок «Воспоминания о прошлом, размышления о настоящем».
Вы эту книгу можете приобрести при храме Благовещения в Петровском парке в книжном магазине.
Да, да, и в Новоспасском монастыре она будет.
А также в Новоспасском монастыре.
Да, да, да.
Виталий Николаевич, желаем вам также плодотворно, несмотря на такой уже внушительный возраст, 88 лет, через 2 месяца, даст Бог, будет, вот, чтобы вы такой же энергичный был, такой же мудрый, такой же работоспособный, и спасибо, что вы у нас есть, и нам есть чему поучиться.
Все воля Господней, как учил папа меня, ничего без Бога ты не сделаешь полезного. Все, что сделано без Бога, все будет разрушено. Так произошло с нашим государством. Хочу сказать, что можно было бы совершенно иначе построить и не разрушать Советский Союз, а нужно было, как я пишу в книге, 3 условия соблюсти. Какие? Отменить атеизм. Это самое страшное зло. Снять лозунг «Догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по выпуску продукции на душу населения». И третье. Нужно было разрешить частную собственность на мелкие всякие предприятия.
Средний класс, бизнес, да.
Всякие и так далее. А вот фабрики, заводы,
государственные,
транспорт – это должно быть в руках государства.
Монополия государства.
Да, монополия государства. Но надо обязательно ставить во главе этих предприятий людей верующих, людей с совестью, людей, которые не о своем кармане думают, а думают о народе. Вот тогда наше государство не разрушил бы никто, потому что оно жило бы под покровом Господним.
Спасибо вам большое. Мы все-таки верим, что и видим, что какое-то возрождение все-таки в стране происходит, и вы свидетель тому. А вам хочется пожелать многое лето.
Вот нужно для этого, чтобы наши православные люди познали, как нужно общаться с Богом без помыслов и механического произношения молитвы.
Об этом мы с вами поговорим в следующей нашей беседе. Всего вам доброго. Вы прослушали окончание интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Книгу вы можете приобрести в магазине Благовещенского храма в Петровском парке, в Новоспасском монастыре, а также в магазине «Православное слово». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Приму со спокойной душой, Господи, волю святую Твою дай мне здесь и понять, чтобы с молитвой по жизни я шел. Господи, ум мой и сердце мое просвети для того, будет, не знаю, но верю. Все мне под Богом и все от тебя. Благослови выхождение, вхождение в дверь. Чтоб не дай мне ступить в любовь. Тебя на земле, твои всю душу.